утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда» на часах 8.05. И свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. А с вами Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. 29 ноября, четверг. И в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и сервисная информация также прозвучит. А начну с погоды. Говорят синоптики, что сегодня на территории всей Иркутской области будет достаточно холодно. Снег, ветер порывистый до 16 метров в секунду, поземки и метели. Местами по области до минус 35 градусов, но это, конечно, на севере региона. Ну а какая погода сегодня в столице при Ангаре, узнаем прямо сейчас.
У природы нет плохой погоды.
Погода на радио «Комсомольская правда».
Как сообщает портал Гисметео, сейчас за окном минус 12-13 градусов, и днем столбик термометра достигнет отметки минус 10 градусов. Днем снег сегодня и ветер до 6 метров в секунду северо-западного направления. Но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, расскажу новость, которая также касается дорожной обстановки. Иркутяне предложили включить в план на следующий год реконструкцию дороги на улице Баумана и ремонт дорог на Култукской и Енисейской. А всего же от жителей Иркутской области поступило более 20 предложений по ремонту дорог в Иркутской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Общественные обсуждения прошли в областном Минстрое, и заместитель министра этого ведомства Евгений Липатов рассказал, что жители пришли на обсуждение активные, с конкретными предложениями по ремонту дорог. И сказал Липатов, что будут смотреть с муниципалитетами, которые входят в агломерации, какие виды работ реально включить на ближайший дорожный сезон, а какие выполнить чуть позже. А также жители Иркутской области высказались за продолжение ремонта Галаустинского тракта. Этот объект уже занесен в перечень дорог, которые будут ремонтировать в ближайшие годы с поэтапным доведением до полностью заасфальтированной дороги до Большого Галаустного. Должно это все случиться к 2024 году. Однако в конце августа этого года Евгений Липатов сообщал, что Галаустинский тракт намерены полностью заасфальтировать даже на год раньше, до 2023-го. Ряд предложений, которые высказывали жители Иркутской области, касался дорог, которые не входят в территорию агломерации, но над этим вопросом также будут работать. Ну а прямо сейчас отправляемся на дороги города, посмотрим, что там с пробками.
Опять эти пробки!
Итак, что же происходит на дорогах Иркутска? Грузится карта Яндекс.Пробок. Посмотрим, есть ли заторы к этой минуте, самые сложные участки. Итак, что мы видим? Видим мы, что не без сюрпризов сегодня. Дорожные работы сейчас идут на Глазковском мосту, но особенных проблем этот факт не вызывает. Все же и ДТП фиксируется также к этой минуте. Если посмотреть на карту, они произошли на левом берегу и, соответственно, вызвали определенные затруднения. А так, две аварии зафиксированы на улице Академической в районе Безбокова, и пробка начинается как раз от здания Академическая 10, и длится она практически до пересечения с улицей Сеченова. Что происходит у нас в Юбилейном? Здесь на Захарова пробка, на Сеченова пока проехать можно без проблем. На Академической также пробка в районе остановки поселок Энергетиков. И заторы тоже привычные на Лермонтова в обе стороны в районе пересечения с Улан-Баторской, объездная Первомайского, Университетского. Начинает формироваться пробка на Синюшиной горе, а здесь в районе пересечения с улицей Аргунова на Сергеева уже отмечен затор. Посмотрим, что происходит у парка по имени Парижской коммуны. Здесь на Маяковского пробка, а также на второй железнодорожной тоже придется притормозить. Скорость движения потока 10 км в час. А что касается переправ, они для проезда сейчас свободны, здесь без проблем. А на правом берегу, на Байкальской пробка в районе Лисихинского кладбища. На декабрьских событиях до пересечения с улицей Тимирязева пробка длится, скорость движения 10-15 км в час. Ну и отмечу, что некоторые затруднения начинают сейчас формироваться на рабочего штаба на съезде с Иннокентьевского моста и на подъезде к Иркутску со стороны Якутского тракта. Жители пригорода тоже постоят 15 км в час. Итак, 4 балла, такова обстановка к этой минуте. Но мы идем дальше, о других новостях успею рассказать. А дополнительные противопожарные формирования планируется создать в Слюдянском, Нижнеудинском, Черемховском, Заларинском и Тайшетском районах уже в следующем году. Об этом было объявлено на заседании Координационного совета при губернаторе Иркутской области, а мероприятие было посвящено вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. А заседание проводил глава региона Сергей Левченко, и он отметил, что в этом году удалось наладить эффективный диалог между органами государственной власти, добровольческими, волонтерскими организациями, а также привлечь к этой работе образовательные учреждения и не допустить серьезных ЧС, продолжит Сергей Левченко.
В последнее время добровольцы нам достаточно серьезно помогают, не только в том случае, когда возникают уже пожары, но и в случае профилактики, и тогда, когда начинается пожароопасный сезон. Люди за зиму подзабыли, как вести себя в лесу, на дачах и так далее. Мы активно в последнее время развиваем эту работу. Я попрошу всех руководителей муниципальных образований, чтобы вы на это обратили внимание и помогали общественным объединениям пожарной охраны подготовиться к следующему году. Если будет необходима какая-то наша помощь с точки зрения оборудования, одежды и так далее, говорите об этом, я думаю, что все вместе мы будем решать. Потому что если сам не заинтересован житель в том, чтобы у него дом или квартира не сгорела, за каждым пожарника у нас не установишь. Надо, чтобы и добровольцы были, с их помощью, в том числе мы и воспитывали население в том, чтобы они относились к этому посерьезнее.
А также на этом заседании Сергей Левченко поручил создать при Координационном совете до конца года рабочую группу отдельную. Она будет заниматься решением вопросов по дальнейшему развитию добровольной пожарной охраны. А какие вопросы предстоит решать, в том числе организацию страхования и медицинских осмотров добровольцев, а также будет определен исполнительный орган власти, который будет уполномочен заниматься развитием этого волонтерского направления. Но теперь новости от Иркутского планетария. Фантом Вселенной в поисках темной материи. В эту пятницу в Звездном зале Иркутского планетария состоится премьера полнокупольного фильма. Он посвящен поискам темной материи от ее рождения в Большом Взрыве до будущих открытий на Большом Андронном Коллайдере. А после показа на вопросы зрителей ответит профессор Лиссабонского высшего технического института Игорь Иванов. Он занимается теорией элементарных частиц за пределами стандартной модели. А стоимость билетов 500 рублей, так что можно приходить на премьеру. Ну а с завтрашнего дня, собственно, в репертуар планетария будет включена эта лента. Ну и теперь о спорте. Иркутская Байкал-Энергия накануне на стадионе «Труд» принимала гостей. К нам приехал московский «Динамо». Ну и одержали мы победу со счетом 5-4. И вот как прокомментировал эту игру, кстати, Евгений Иванушкин, который дебютировал в качестве наставника московского «Динамо».
Трудно комментировать такие матчи, да? Мы и так очень много сил отдали в Красноярске, в Хабаровске. И играть всю игру в минус 2 – это очень сложно. Плюс, что мы отыгрывались с 0-3. Своими ребятами я доволен, они все сделали все, что смогли, отдали все силы на поле.
Ну а доволен ли своими ребятами, подопечными наставник Байкал Энергии Андрей Рушкин, узнаем уже сегодня в 18.05, а в эфир выйдет программа «Все хоккей». Наставник Белосиних появится у нас в гостях, так что не пропустите, будет много интересного, в том числе розыгрыш подарков от клуба. Ну а следующий матч Байкал Энергия проведет 12 декабря, в этот день в Иркутск приедет старт из Нижнего Новгорода. Ну а сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты продолжим, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, а мой соведущий в этой части программы, исполняющий обязанности заместителя мэра, председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, здравствуйте. Знаете, почему я люблю с вами встречаться в этой студии?
Нет.
Потому что, когда вы здесь появляетесь, это говорит о том, что речь пойдет о чем-то все-таки славном и позитивном. То есть, как правило, ни о чем там горестном, плохом и чернушном мы с вами не говорим. Работа у вас такая, в этом смысле вам можно позавидовать. Ну а сегодня мы пригласили вас для того, чтобы вы нам рассказали, как Иркутск готовится к Новому году и как все мы будем праздновать. А начался монтаж новогодних елок. И проезжая всякий раз мимо сквера Кирова, можно видеть, как меняется вот эта конструкция. Скоро она действительно уже обретет вот свой какой-то конечный вид. Ну, не скоро, но тем не менее. Ну,
зазеленеет.
Да, зазеленеет, да, и на ней появятся украшения. И все это уже как-то вот поворачивает на Новый год, и появляется какое-то предчувствие этого праздника. Что ждет иркутян в этом году?
На самом деле... Действительно, Новый год праздник традиционный, семейный, поэтому мы каждый раз, на самом деле, прилагаем самые-самые сильные усилия, чтобы его каждый раз удивлять чем-то. Поэтому, на самом деле, есть несколько сюжетов, которые в этом году мы будем использовать впервые, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что Новый год... Повторюсь, праздник традиций, поэтому уже заканчивается монтаж вот этой конструкции главной городской елки. С 1 декабря мы начинаем фактически завоз льда уже и на сквер Кирова, и на остров Конный, на залив Якоби, и начнется монтаж, строительства ледяного городка, ледяных городков, даже так я скажу.
К 20 декабря уже должен быть построен в Твери.
В этом году, поскольку на календарь глядя, мы понимаем, что мы всегда открывали главную городскую елку 25 декабря. Как правило, это попадало либо на пятницу, либо на субботу-воскресенье. В этом году, вы видите на календаре, воскресенье 29-е, что слишком поздно, и 22-е. Поэтому мы такое решение приняли, что главная городская елка будет открыта 22 декабря, на несколько дней раньше.
Да?
Конечно, это даст возможность большему количеству горожан, иркутян, гостей города почувствовать вот эту атмосферу праздника. Ну а самым маленьким нашим ребятишкам, школьникам, даст возможность на несколько дней дольше, проводить и участвовать в разных игровых программах, на сквере Кирова, соответственно, получать призы, попадать в резиденцию Деда Мороза, которая тоже откроется 22 декабря и будет работать, как и повелось у нас, до 7 января.
Вот эта новость, она всех порадует, кроме Деда Мороза. Обычно он работает сутки через 364, а тот должен вот елку открыть еще раньше. Ну ничего, пусть потерпит.
Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди.
Будет традиционно работать резиденция Деда Мороза на сквере Кирова. Будет большой ледовый городок. Он будет в этом году посвящен наступающему в России году театра.
Господи, я так замерла сейчас и думаю, неужели году свиньи?
Году театра. Вот, и на самом деле, я думаю, что это будет любопытно, потому что с театром в Иркутске тоже очень много связано. Иркутск все-таки город театральный. Множество событий, постановок. Конечно, мы приглашаем всех поучаствовать, в отгадках, каким же персонажем или каким, спектаклем посвящены те или иные ледовые фигуры. Причем это будет и на сквере, это будет и на острове Конный, где традиционно будет залит каток, абсолютно бесплатный для всех горожан. Мало того, в этом году мы продолжаем, насыщать инфраструктурой остров Конный, и у нас появится еще и озвучка на всем пространстве катка, поэтому это будет постоянное. То есть мы в этом году это сделаем, и она будет работать уже круглый год. Не только от Деда Мороза до Деда Мороза, а на самом деле всегда, и, соответственно, все игровые программы, все городские праздники, которые будут проходить на острове Конный, будут стационарно поддержаны вот такой, ну, озвучивающей системой.
Знаете, я вот от себя хочу добавить и обратиться ко всем иркутянам. На Конный действительно стоит сходить зимой. Это прямо какое-то волшебное чувство, и ты ощущаешь себя в каком-то, ну, не знаю, европейском даже городе, где принято в парках заливать дорожки, можно кататься на коньках, там работает теплый пункт, где можно переодеться, там есть питание, и все это в иллюминации, и совершенно какое-то вот, ну, правда, интересное настроение, ощущение.
На самом деле, да, мы продолжаем вот эти пространства насыщать и событийно, потому что там вот в прошлом состоялся, когда мы встречали Старый Новый год, бал «Маскарад» на льду на острове Конном, и мы эту полюбившуюся иркутянам историю хотим продолжить, с тем, чтобы уже в 2019 году, также 13 января, состоялся второй бал «Маскарад на льду» на коньках. Значит, кроме того, понятно, что мы будем открывать эти пространства. То есть, на самом деле, люди смогут приходить и кататься там, как только будет залит лед, и, в общем, он будет достаточного качества. Но торжественное открытие мы планируем 23 декабря, и, в общем-то, с этого начнется такой зимний марафон зимних развлечений на острове Конный. При этом на заливе Якоби мы тоже хотим сделать это 23 декабря, чтобы, ну, в разных пространствах, в разных точках города вот чувствовался праздник. Кроме того, мы хотим и будем это делать, будем задействовать новые общественные пространства. Например, в этом году главные районные елки, да, всех наших округов, они пойдут, например, и у КДЦ «Россия». 19 декабря планируется открытие елки Новоленина. Значит, 23-го же на площади на бульваре Постышева, в том пространстве преображенном, который тоже всем
очень
нравится.
Тоже очень красиво,
да. Да. Например, в Правобережном округе, помимо традиционных больших елок, которые проводят предприятия города, на сквере, на улице Чудотворской, вот этом открытом сквере, недавно, да, который стал уже лауреатом-победителем всероссийского конкурса, там будет 23 декабря вот вечер новогодних чудес, такая театрализованное представление, и новое общественное пространство еще и с этой точки зрения заиграет вот как событийное. Кроме того, вот буквально вчера ко мне позвонили предприятия и говорят, а мы хотим, можно ли вот там на Иерусалимской лестнице, на нижней площадке Иерусалимской лестницы поставить новогоднюю елку, ну и как-то украсить это пространство. Я говорю, да, конечно, можно. Это же мы делали вместе, делали специально, чтобы, ну, это работало. Поэтому понятно, что, наверное, на там, Иерусалимском кладбище это не очень уместно, а вот внизу, на, так сказать, у подножия лестницы, наверное, это будет совершенно красиво, естественно и интересно. И таких пространств много, на самом деле. И задача стоит, чтобы действительно город был и украшен, и праздник чувствовался, ну, в любой точке города. Что касается, вот, если говорить о оформлении, скажем, города, то в этом году мы его меняем. Понятно, что главная городская елка останется в золоте и зелени, да, сказать, вот в таких цветах. Будет выставлена вот световые эти опоры дополнительные, которые скверки украсят. Визуальная, так сказать, история будет немножко другой. Вот я специально принес. Понятно, что по радио сложно об этом рассказать, но мне кажется, что видно, мы постарались сделать, с учетом того, что зима у нас почти полгода занимает, все-таки, чтобы она была теплой, чтобы ощущение теплоты от зимы, зимой не только нужно бояться мороза и сидеть там по домам, наоборот, зимой надо, так сказать, активно жить, в том числе и в городских пространствах.
У нас зима 7 месяцев, нам другого не остается, вот, когда поэтому, еще жить, конечно, да.
Тепло, красочно, с использованием элементов иркутских окон, с использованием тех цветов, которые стали привычными для наших районов.
Напомню, мой собеседник Виталий Барышников, исполняющий обязанности заместителя мэра, председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска. И вместе уже сегодня начинаем проникаться новогодним настроением. А о том, как Иркутск встретит Новый год, мы продолжим говорить через пару минут. Раздаем новогоднее настроение каждому горожанину.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Напоминаю, сегодня мой соведущий, исполняющий обязанности заместителя мэра, председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Сегодня говорим о том, как Иркутск готовится к Новому году.
Маленькой елочке холодно зимой.
Елку и ее убранство. Ну вот без этого вопроса мы каждый год не обходимся, не обойдемся и сейчас. А всякий раз, когда начинают устанавливать конструкцию для елки в сквере Кирова, начинаются споры. И периодически такие появляются мнения, что ну вот что это, вот европейский совершенно конус, а мы же живем в Сибири, у нас должна быть живая ель с размашистыми такими развесистыми лапами. Вот вы как считаете все-таки?
Вы знаете, ну, и в том, и в другом оформлении есть свои плюсы, свои минусы. Я помню, как когда-то мы там целую экспедицию снаряжали, да, чтобы
привезти... Каждый год. Я была девушкой юной, ездила на съемки. Черти куда, искали эту ель,
найти,
заранее выбирали.
Срубить, привезти.
Очень сложно вывести сам процесс.
И, конечно, это отдельная экспедиция. Но, с другой стороны, наверное... То, что сейчас нам не приходится рубить красивые деревья, да, так сказать, в лесу, в этом тоже есть свои плюсы. Во-первых, вот эта елка, о которой мы говорим, она уже работает, ну, фактически более 10 лет, конус. Мы полностью заменили оформление в прошлом году, но при этом она, как вы видите, даже недавние там все эти штормы, ураганы, она совершенно спокойно выдержала, потому что, ну, конструкция надежная и... Все-таки это символ, да, для тех, кто хочет вот, ну, свежих, так сказать, запах, смолистого запаха там, соснового.
Поставьте дома елочку.
Либо, да, придите вон, на остров Конный, да, или, так сказать, сходите в лес на лыжи и просто прикоснитесь, и от этого, мне кажется, вы больше получите удовольствие, чем просто от двух недель елочки у вас дома, а потом... подметание иголок и выкидывание елки.
Ну и плюсом еще мы понимаем вот обстановку вокруг, да, и все нас пугают тем, что грядут очень тяжелые с экономической точки зрения времена, поэтому мы должны быть рачительными и в эту сторону тоже думать. Так вот, получается, эта конструкция, она довольно много денег сэкономила, да, коли она служит
Конечно,
нам уже
она
вот
уже больше 10 лет. Работает, и на самом деле задача, которую перед нами и мэр ставит, да и мы сами это понимаем. Наша задача, конечно, создать атмосферу праздника, так сказать, причем праздника такого, который, ну, любят, наверное, все от мала до велика, потому что все мы были детьми, и вот это ожидание новогодних чудес, оно все равно должно присутствовать. Поэтому мы стремимся создать вот и в тех общественных пространствах, и в пространствах, которые, так сказать, традиционная для городских праздников атмосферу, куда можно было бы прийти родителям с детьми, с бабушками, с дедушками и вместе провести, так сказать, время. Поэтому главная задача – безопасность, чтобы все было, так сказать, безопасно. И для этого много сделано и с точки зрения там, оснащения видео, например, камерами и того же Конного, и той же Юности, и той же Набережной, и сквера Кирова. Так сказать, работа всех служб, так сказать, и скорой помощи, там, и полиции, и пожарных. Мы вот буквально провели, так сказать, рабочую группу очередную, уже еще раз обсудили эти вопросы и понимаем, что наша главная задача — обеспечить безопасность в период новогодних больших каникул, а вторая задача — создать ощущение праздника и дать возможность людям выбрать развлечение себе по душе. Кто хочет сидеть у телевизора, наверное, это тоже интересно, тем более хорошие идут фильмы, передачи. Кто хочет активного отдыха, будет множество работать бесплатных катков в городе, так же, как и в прошлом году, ну, порядка 50, если не больше, да, мы сделаем, мы зальем.
Это коробки во дворах?
Это не только коробки, это вот, смотрите, ну, пространство острова Конный, да, понятно, так сказать, пространство залива Якоби, где будет прямо на льду Ангары, ну, водохранилище залит, у ледокола Ангара. Дальше будет большой стадион «Авиатор», он наш, да, так сказать, залит, так сказать, ледовое поле, будет залит «Локомотив» в начале Новоленина. Это большие, так сказать, стадионы, которые будут работать для горожан как бесплатные катки. Плюс понятно, что мы поставили задачу и лыжню сделать, и та лыжня, которая есть там на станции юных натуралистов на «Динамо», да, лыжня, которая есть в Академгородке. Значит, мы хотим все-таки, чтобы лыжня появилась, несмотря на то, что там, ну, не такой интересный рельеф для спортсменов, но для прогулок лыжных на острове Конный тоже было бы здорово, чтобы ну, зимой это лыжня, а летом роллерная трасса в перспективе, да, чтобы...
Ой,
это,
как круто!
Вот это было... Это, ну, так сказать, одна из наших задумок на будущее, поэтому мы стремимся действительно к этому и очень хотим, чтобы иркутяне этот праздник почувствовали. Безусловно, все за раз не расскажешь, и, конечно...
А расскажите, пожалуйста, что будет на Юности. Вот на Конном я визуализирую себе прекрасно, потому что я там была зимой и каталась на коньках, и всех уже позвала. А на Юности что будет?
Ну, на самом деле, на Юности будет тоже на входной зоне мы сделаем небольшую, ну, несколько ледовых фотозон для того, чтобы можно было там сфотографироваться. Это все-таки будет пространство, ну, такого, как я называю, тихого прогулочного отдыха, да, то есть мы не планируем там каких-то сильных больших активностей, тем более, что не очень комфортно на Юности, ну, вот на ракушке острова Юность это делать. Мы пробовали в позапрошлом году, в прошлом там все-таки ветер приличный, а вот как раз за колесом обозрения, да, так сказать, на Малом Конном уже гораздо комфортней. Даже, так сказать, вот при морозе ветер не так ощущается. Ну, тем более, что там есть и пункт проката, и кафе, которые будут работать. Ну, безусловно, колесо обозрения тоже, так сказать, продолжит свою работу.
Вот учитываете веяние времени, как, когда каждый мнится королем Инстаграма, да, то есть, соответственно, делаете фотозоны везде.
Ну, на самом деле, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы, повторюсь, ощущения остались... еще и задокументированными были.
Задокументированные, вот. И чтобы жители других городов могли посмотреть, какая у нас красота.
Вот. Кроме того, я уже сказал, что будет работать резиденция Деда Мороза, будут работать, так сказать, большие игровые программы на острове Конный и на сквере Кирова. Мы также для информирования горожан, ну, кроме того, что мы опубликуем в средствах массовой информации, скажем, в эфирах радио и телевидения об этой программе, мы еще запустим традиционный тоже телефон горячей линии Деда Мороза, как мы его называем, ну, телефон Деда Мороза, который начнет работать где-то с 5 декабря, по которому можно будет узнать анонсы. Ну, скажем, позвонить, можно послушать поздравления Деда Мороза, а кто-то захочет узнать анонс на ближайший день-два. Поэтому это можно будет сделать. Телефон этого, так сказать...
Этого Деда Мороза?
Этого Деда Мороза 503-703.
Круглосуточно дедушка на линии.
Поэтому, ну да, так сказать, звоните, дозванивайтесь. Он занят будет, конечно, потому что звонить будут многие, но думаю, что у вас получится.
Алло, Дед Мороз слушает.
А в саму новогоднюю ночь что будет происходить у главной городской елки?
Вы знаете, ну вот это хорошая традиция, которая тоже раньше как-то получалось так, что это в эту ночь многие, ну, те, понятно, кто встречает, скажем, дома у домашней елки за столом, значит, не приходили на сквер. И получалось так, что люди, которые в командировке, так сказать, по каким-то причинам оказавшиеся вот в чужом городе, они туда собирались.
Одинокие горемыки.
Да, на самом деле мы считаем, что это тоже не совсем верно, потому что вот уже сколько, 3 года подряд мы встречаемся, так сказать, горожанами там и устраиваем большую новогоднюю программку именно с 22 часов, так сказать, 31 декабря до там 3 часов 1 января. И мы тоже планируем традиционный фейерверк, который уже тоже, мне кажется, полюбился иркутянам. Он будет и в новогоднюю ночь. Поэтому приходите, я думаю, что будет интересно.
А вы в Деда Мороза верите?
Я... Да, верю. Сначала верил, когда загадывал ему желания, и он...
И они сбывались чудесным образом.
И он их реализовывал, они сбывались. Теперь верю, потому что мои дети, так сказать, тоже загадывают, и они тоже сбиваются. Ну, дай бог, чтобы... И вот и мои, так сказать, более младшие родственники, там, племянники, племянницы... Также верили в Деда Мороза, как верю я, и, так сказать, загадывали самое доброе в новогоднюю ночь.
Ну, а я вам желаю, чтобы Дед Мороз помог вам реализовать вот это желание, чтобы все горожане остались довольны новогодними праздниками, и чтобы действительно все было безопасно, радостно и волшебно, как это и бывает в этот праздник. Исполняющий обязанности заместителя мэра, председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Спасибо.
Спутан гирляндами в снежной муке, город с наряженной елкой в руке. Год пролетел, и время все мчится по кругу. Вместе под песни и крики тостов всех национальностей и возрастов. Как хорошо, что мы все есть друг у друга. Вместе поднимем бокалы вина под бой курантов до дна. С Новым годом, страна! С Новым годом, страна! С Новым годом, страна! Подарки ждут, дети бенгальские свечи жгут, а в телевизоре, как и всегда, с легким паром.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. В этой части программы моя соведущая, руководитель проекта «Центр дополнительной реабилитации детей с ограниченными возможностями» Ирина Духовникова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Поговорим обязательно о проекте. И Ирина, врач-невролог, мануальный терапевт. И поговорим о пользе детского плавания, скажем так, и это модное направление в последнее время, и вот у родителей масса опасений всевозможных и тревог, попробуем их развеять, поразбираемся с мифами. Это все впереди, но информационный повод для нашей встречи – это появление в нашем городе Центра дополнительной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Что это за центр? Расскажите о нем немного.
Центр дополнительной реабилитации детей с ограниченными возможностями образован у нас на базе детского центра, который оснащен двумя бассейнами с морской водой. Проект состоит в том, что мы набираем группу детей. На данный момент это 15 человек, потому что это первый наш проект такой, первое наше участие, первый опыт. 15 детей, которые в течение 5 месяцев будут раз в неделю ходить на занятия по плаванию со специально обученным сертифицированным тренером, который будет проводить с ними так называемую гидрореабилитацию. В этот же проект включается, то есть им будет курс массажа, курс кинезиотерапирования, комплексный подход. То есть смысл в том, что, во-первых, все в одном месте, во-вторых, у нас, в принципе, не очень много бассейнов, которыми детьми такими занимаются. Бесплатных вообще нет практически, ничего, и тут будет все вместе. И создание такого проекта стало возможным благодаря фонду президентских грантов. И президенту Российской Федерации лично, видимо.
Спасибо президенту лично. На кого рассчитан этот проект? Это дети с какими, нарушениями?
Для нас это в основном дети с нарушениями со стороны центральной нервной системы, то есть это ДЦП, это аутист, и у нас есть парочка в этой группе. И один ребеночек у нас восстанавливается после операции по поводу порока сердца. Вот сейчас группа набрана, но мы надеемся, что будут еще такие проекты более расширенные, и тогда мы будем набирать большее количество детей.
Когда стартует вот этот проект?
1 декабря.
По статистике, вот в Иркутской области около 13 тысяч детей с разными нарушениями, и понятно, что такие центры, они востребованы. А как пришла идея? Вы изучали какой-то опыт, который, может быть, есть в других регионах или в других странах?
Дело в том, что вот наш коммерческий центр, он существует уже почти 2 года, и мы там купаем детей, у нас тренера занимаются такими детьми, и мы видим очень хорошие результаты. У нас одна девочка с ДЦП, она пошла именно в бассейне и только потом стала ходить на суше, потому что вода держит хорошо.
Вот давайте подробнее поговорим про гидрореабилитацию, в чем суть этого метода.
Суть метода в том, что детям с двигательными нарушениями проще в воде какие-то вещи освоить, да, какие-то двигательные паттерны, плюс проще мышцы расслабить в воде. И общеукрепляющие тоже, у них часто проблемы с дыхательной системой сопутствующие, поэтому общеукрепляющих много. У нас в рамках проекта «Дети дошколята» в основном это вызвано тем, что мы ограничены немножечко по размеру чаши и по методике, тем, как у нас тренера занимаются. И таким детям чаще всего задача стоит обучить их ходить, например. То есть это очень важная такая штука.
А почему морская вода?
Морская вода, потому что она максимально приближена. Морская – это громко сказано, да? Она с морской солью, но в разведении физраствора, так называемого, то есть как слеза. Потому что она меньше раздражает слизистые, во-первых, потому что она естественного такого pH, да, и потому что требуется меньше хлора, когда вода, у нас, во-первых, ультрафиолет стоит установки, и, во-вторых, соль, она тоже является таким антибактериальным фактором, требуется меньше хлора, а у деток часто раздражения бывают такие.
На хлор,
да, аллергические реакции какие-то.
Давайте поговорим еще о том, что вот в последнее время, мне кажется, это такая, вообще сейчас достаточно много разных веяний, и мамочки, да и папочки горячо увлекаются, кто-то с младенчества отдает своего ребенка на занятия по ментальной математике, да, кто-то в какую-то иную плоскость уводит, да, и вот все помешаны на детском развитии, и одно из таких вот направлений – это как раз плавание. И, тот вообще доходит до крайних проявлений, рожает воду, да, и такое тоже есть. И многие считают, что ребенка необходимо отдавать в плавание вот прямо с младенчества. Что вы об этом думаете? Какой вот с высоты вашего уже опыта наработанного? И я знаю, что не только наработанного, вы мама 2 детей, которые тоже плавают с младенчества.
Да, все верно. сторонники грудничкового плавания говорят о том, что можно начинать плавать с момента, когда заживет пупочная ранка, то есть буквально с 2-3 недель. Вот. Ну, как правило, это начинается где-то с месяца, с 2 месяцев, то есть когда мама приходит в себя и уже задается такой целью. Я ярый сторонник грудничкового, ну и последующего плавания, но с некоторыми допущениями. То есть, во-первых, у ребенка не должно быть патологии со стороны барабанной перепонки, со стороны лор-органов, да, чтобы не было предрасположенности к отитам. Во-вторых, не должно быть никаких пороков со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть по поводу сердечка надо смотреть. В наше время часто диагностируется открытое овальное окно. Это не считается противопоказанием, если оно до 4 мм. Если свыше, то тоже только с согласия педиатра. Но, в принципе, во всех бассейнах требуют справку педиатра как разрешение к этому.
А с какими опасениями чаще всего вот со стороны родителей вам приходится сталкиваться?
Мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, зимой, да, страшно холодно, но, мне кажется, проблему решает собственная машина. Конечно, на маршрутках не стоит таскать детей после плавания. Вот. И на такси тоже не всегда подходит. То есть, как бы, если есть возможность передвижения на машине, то зима, я думаю, не помеха. Второе, это, конечно, инфекция в воде. Очень часто родители боятся, говорят, uh-huh. что... Ну, страшно, да, рассадник, там, бассейн, все такое. Ну, тут я очень рекомендую узнавать, какие... То есть бассейнов сейчас очень большое количество, и я очень рекомендую узнавать, какая система очистки стоит. То есть в идеале это должен быть... Сейчас современный это ультрафиолет стоять. Ну, и хлорирование никто не отменял, просто мы его стараемся минимизировать, потому что, да, потому что СЭС, то есть требует, чтобы хлорирование все равно было. И по-хорошему бассейны сдают... воду на анализ в Роспотребнадзор, вот в СЭС, они выдают пробы, то есть с регулярностью, да. Все, что касается инфекции, я думаю, что
родители может все это запросить,
конечно,
вся эта информация
конечно,
должна
конечно.
Быть доступной.
Да.
А у вас как это случилось? Почему ваши дети с младенчества в воде?
Я же врач-невролог, и я как врач-невролог считаю, что вот раннее развитие как раз в плане ментальной математики там с пеленок, это уже так перегиб. И я думаю, что развитие первых 2-3 лет, то есть развитие мозгов через физическое развитие.
Ну, это все те истории, которые нам рассказывают, что вот там мелкую моторику необходимо развивать, и это интеллектуально как раз тоже
да,
развивает
ребёнка.
Да, да,
ну и да? Мы говорим про мелкую и речь, например, да, связано. А плавание – это, конечно, больше крупная моторика, но тем не менее, то есть она тоже развивает мозг. И плюс еще есть такие исследования, они проводились не так давно в Москве и до этого лет 30-40 назад в Германии. И результаты совпали, что дети, которые плавают вот с маленького возраста, они болеют в 7 раз меньше. Ну, то есть тренируется иммунитет. Все.
Ну, эффект закалки.
Дыхательная, да, там же ныряют, еще дыхательная система. Потом мы разговариваем с вами на задержке речи. Поэтому дети, которые умеют хорошо задерживать дыхание, быстрее начинают говорить вот фразами такими. Ну, очень много положительных эффектов. Говорю, если нет противопоказаний, то мне кажется, что это показано всем, за исключением тех детей, которые просто не любят воду. То есть насиловать, конечно, не стоит.
Правда ли, вот я слышала такую штуку, что младенцы, они, в общем, пока они еще не отвыкли от той среды, в которой они вот 9 месяцев пребывали, что они все умеют плавать.
Они все умеют задерживать дыхание. То есть считается, что до 3 месяцев есть безусловный рефлекс задержки дыхания, когда вас погружают в воду. И поэтому у многих родителей есть заблуждение, что если вы не начали плавать до 3 месяцев, то уже потом только в сознательном возрасте.
Да, да, да.
Но на самом деле условный рефлекс никто не отменял. Помните собаку Павлова, да? То есть если мы заранее, конечно, мы не сразу их топим, детей, а заранее предупреждаем, что ныряем. То есть долго тренируется этот рефлекс. И, ну, долго... не очень долго, ну, в течение там пары недель тренируется, домашняя работа есть у родителей, и вырабатывается. То есть мой старший сын плавать стал с 5 месяцев. То есть у него вроде как мы сначала дома попробовали, потом забросили, и вот с 5 месяцев стали ходить в бассейн, и все выработалось, все прекрасно.
А есть ли такие примеры, когда, скажем, на Олимпийских играх стоит на пьедестале чемпион по плаванию, и есть в его биографии такой факт, что плавать он начал в грудничковом возрасте?
Вот, мне кажется, не так давно у нас просто популярно грудничковое плавание. Оно, конечно, может быть, лет 10 набирает обороты. Наверное, еще рановато.
Но я будем вот надеяться, надеюсь, может, что мой вот будет. И ваши воспитанники, да, повторят путь того же Алексея Брянского, нашего знаменитого иркутянина. Руководитель проекта Центра дополнительной реабилитации детей с ограниченными возможностями Ирина Духовникова была моей ведущей. Ирина, спасибо, успехов.
Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».